Она уже носила длинные платья, а ему исполнилось 13 лет. С этого времени на нее обильно посыпались неприятности. Почти каждый раз, когда она входила в рабочую комнату брата, к ногам ее падали какие-то брусья, доски, инструменты, задевая то плечо, то голову ее, отбивая ей пальцы. Горбун всегда предупреждал ее криком «Берегись!», но всегда опаздывал, и она испытывала боль. Однажды, прихрамывая, она подскочила к нему, бледная, злая, крикнула в лицо ему: «Ты нарочно делаешь это, урод!» и ударила его по щеке. Ноги у него были слабые, он упал. И, сидя на полу, тихо, без слез и без обиды, сказал ей: «Как ты можешь думать это? Ведь ты любишь меня, не правда ли? Ты меня любишь?» Она убежала, охая, потом пришла объясняться. «Видишь ли, раньше этого не было». «И этого тоже», — спокойно заметил он, сделав длинной рукою широкий круг. В углах комнаты были нагромождены доски, ящики, все имело очень хаотичный вид. Столярные и токарные станки у стен были завалены деревом. «Зачем ты натаскал столько этой дряни?» — спросила она брезгливо и недоверчиво оглядываясь. «Ты увидишь». Он уже начал строить. Сделал домик для кроликов и конуру для собаки. Придумывал крысоловку. Сестра ревниво следила за его работами и за столом с гордостью рассказывала о них матери и отцу. Отец, одобрительно кивая головой, говорил: «Все началось с мелочей, и всегда все так начинается». А мать, обнимая ее, спрашивала сына: «Ты понимаешь, как надо ценить ее заботы о тебе?» «Да», — отзывался Горбун. Когда он сделал крысоловку, то позвал сестру к себе и, показывая ей неуклюжее сооружение, сказал: «Это уже не игрушка, и можно взять патент. Смотри, как просто и сильно, дотронься здесь». Девушка дотронулась, что-то хлопнуло, и она дико закричала. А Горбун, прыгая вокруг нее, бормотал: «О, не та, не та!» Прибежала мать, явились слуги, разломали аппарат для ловли крыс, освободили прищемленный посиневший палец девушки и унесли ее в обмороки. Вечером его позвали к сестре, и она спросила: «Ты сделал это нарочно? Ты ненавидишь меня? За что?» Встряхивая горбом, он отвечал тихо и спокойно: «Просто ты дотронулась не той рукой. Ты лжешь. Но зачем я стану портить тебе руки? Ведь это даже не та рука, которой ты ударила меня. Смотри, урод, ты не умнее меня». Он согласился: «Я знаю». Угловатое лицо его было, как всегда, спокойно. Глаза смотрели сосредоточенно, не верилось, что он зол и может лгать. После этого она стала не так часто заходить к нему. Ее посещали подруги, шумные девочки в разноцветных платьях. Они славно бегали по большим, немножко холодным и угрюмым комнатам. Картины, статуи, цветы, позолота. Все становилось теплее при них. Иногда сестра приходила с ними в его комнату, они чопорно протягивали ему маленькие пальчики с розовыми ногтями, дотрагиваясь до его руки, так осторожно, точно боялись сломать ее. Разговаривали они с ним особенно кротко и ласково, с удивлением, но без интереса, осматривая горбуна среди его инструментов, чертежей, кусков дерева и стружек. Он знал, что все девочки зовут его изобретателем. Эта сестра внушила им, и что от него ждут в будущем чего-то, что должно прославить имя его отца. Сестра говорила об этом уверенно. Он, конечно, некрасив, но очень умный, часто напоминала она. Ей было 19 лет, и она уже имела жениха, когда отец и мать погибли в море, во время прогулки на увеселительной яхте, разбитой и потопленной пьяным штурманом американского грузового парохода. Она тоже должна была ехать на эту прогулку, но у нее неожиданно заболели зубы. Когда пришло известие о смерти отца и матери, она, забыв свою зубную боль, бегала по комнате и кричала, воздевая руки: «Нет, нет, этого не может быть!» Горбун стоял у двери, кутаясь портьерой, внимательно смотрел на нее и говорил, встряхивая горбом: «Отец был такой круглый и пустой. Я не понимаю, как он мог утонуть». «Молчи, ты никого не любишь!» — кричала сестра. «Я просто не умею говорить ласковых слов», — сказал он. Труп отца не нашли, а мать была убита раньше, чем упала в воду. Ее вытащили, и она лежала в гробу такая же сухая и ломкая, как мертвая ветвь старого дерева, какую была и при жизни. «Вот мы остались с тобою одни», — строго и печально сказала сестра брату после похорон матери, отодвигая его от себя острым взглядом серых глаз. «Нам будет трудно. Мы ничего не знаем и можем много потерять. Так жаль, что я не могу сейчас же выйти замуж». «О!» — воскликнул горбун. «Что такое «о»?» Он, подумав, сказал: «Мы одни. Ты так говоришь это, точно тебя что-то радует». «Я ничему не радуюсь». «Это тоже очень жаль. Ты ужасно мало похож на живого человека». Вечерами приходил ее жених, маленький, бойкий человечек, белобрысый, с пушистыми усами, на загорелом, круглом лице. Он, не уставая, смеялся целый вечер и, вероятно, мог бы смеяться целый день. Они уже были обручены, и для них строился новый дом в одной из лучших улиц города, самый чистый и тихий. Горбун никогда не был на этой стройке и не любил слушать, когда говорили о ней. Жених хлопал его по плечам маленькой пухлой рукой с кольцами на ней и говорил, оскаливая множество мелких зубов: «Тебе надо пойти посмотреть это, а как ты думаешь?» Он долго отказывался под разными предлогами, наконец уступил и пошел с ним и сестрой. А когда они двое взошли на верхний ярус лесов, то упали оттуда. Жених прямо в яму с жидкой известью, а брат зацепился платьем за леса, повис в воздухе и был снят каменщиками. Он только вывихнул ногу и руку, разбил лицо, а жених переломил позвоночник и распорол бок.